«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Со мной на связи из Донецка Александр Валерьевич Сладков. Да, вот он мне машет.
Здравия
же. Да, машет мне рукой, я ему сейчас тоже помашу. Я думаю, что сегодня у нас будет вопросов много, Александр Валерьевич, не от слушателей. Я тебе сейчас пока вот какой хочу задать вопрос, чтобы ты вот, ну, рассказал нам. Наверное, это многих, в общем-то, волнует сегодня в России, тех, кто отправили своих родственников по мобилизации, в общем, в ряды российской армии, чуть не сказал советской. На прошлой неделе уже в Донбасс начали прибывать партии именно вот военнослужащих, которых мобилизовали. Что с ними сейчас там происходит? Сразу в бой, на полигон. Вот можешь описать эту ситуацию, чтобы, ну, люди имели представление?
Сразу в бою здесь есть кому находиться. Люди прибывают, кто-то подготовлен лучше, кто-то хуже. Одни познакомились, другие встречаются только здесь, объединяются в подразделения, отделения, взвод, рота, батальон. Поэтому здесь идет такое соединение душ и мотивов. Здесь идет подготовка. Весь Донецк, весь Донбасс расчерчен под полигоны, и тут тренируются люди. Тренируются уже бывалые, тренируются новички. Все как обычно происходит. Трудовая деятельность. Ну а что тут еще может быть?
Ну, понятно, просто люди беспокоятся, что как происходит. Я просто сейчас слушал тебя, и вот тут по ходу читал, вот нам написали достаточно большое послание, наш слушатель Степан. Здравствуйте, Галим, здравствуйте, Александр, мы с вами ровесники, ну почти, поэтому вы, скорее всего, меня поймете. Сейчас и сегодня хотелось бы уберечь молодое поколение для жизни и будущего развития страны. Поэтому время от времени посещает мысль а добровольцев в Донбасс, чтобы помочь и поскорее разобраться с вестхохлонацизмом, и чтобы подрастающего младшего сына 17 лет не встретил, это беда. Только есть в этой браваде ряд проблем. Я не служил, институт, аспирантура, дети, я работодатель, соответственно, переношу доход не только семьям работники, но и бюджет страны, и уже не молод. Короче, коротка будет судьба бравого солдата. Сегодня встретил знакомого парня, одноклассника моей старшей дочери, 27 лет. Сына моего друга детства. Говорит, не буду повестку ждать. Зачем проходить лабиринты мобилизации? Уже созвонился со служивцами. Москва, Курск, Воронеж, Тверь. Решили повесток не ждать. У каждого по 3-5 вуз после службы. Ну, военно-учетной специальности. Хотим коллективом влиться в уже сформированный батальон, чтоб друг за друга, ну и если ранение, то обязательно вытащат. Патриотизм? На мой взгляд, да, парни не ждут повесток, принимают решения сами по зову Родины. Многие женаты с маленькими детьми, гордость за таких ребят. И мотивация помогать, лучше работать и помогать, чтобы им было легче работать. С уважением. Вот такой вот отзыв.
Ну, во-первых, в войне нужны деньги. Государству, которое защищается, нужны ресурсы, в том числе финансовые. И человек, который зарабатывает... Человек, который, я вижу, что не прощелыга по тексту, по мысли, человек, который дает, ну, сдает деньги в казну в качестве налогов. И Наверное, это важно. Это раз. Патриотизм ли то, что сейчас происходит? Да нет, это любовь к родине просто.
Это, но это не то же самое. Нет, у нас просто, понимаешь, за последнее время наши либералистические друзья слово «патриотизм» немножко очернили. Ну, его понимание этого слова. Все время как-то оно в кавычках применялось. Патриот — это значит какой-то, ну, сумасшедший с флагом. Ну, да? Вот. Надо возвращать, наверное, истинное понимание этого слова. Любовь к родине, к патриотизму, почему нет? Это, мне кажется, равные понятия.
Нет. На мой взгляд, я же свою точку зрения отстаиваю. Ну, я хотел было, так ты мне это прикрыл рот.
Но мне захотелось тоже что-то сказать.
Да, вопрос в том, что есть такие люди. Вот, допустим, Митя Андреев. Это сын нашего с тобой друга, покойного ныне Вадима Андреева.
Да, царство небесное.
Никогда он не был патриотом таким, чтобы... Митька, чтобы он, я вот за родину, там он все время был какой-то такой вот домашний, уютный, не ходил с флагом, не замечен был на каких-то мероприятиях, не выступал с пламенными речами. А я вчера с ним разговаривал, он говорит: дядь Саша, я уже каску присматриваю, весь мешок, а я просто офигел, потому что я, ну... Ну, вот, ну, Митя, он домашний совершенно, это никакой не вызывающий там брутальный человек, любящий родину. И вдруг он говорит: я бегать не собираюсь. И вот эти вот, кто в Грузию побежал, говорит, они мне очень неприятны, я сам пойду. Никогда с ним об этом не говорили. Он был кот, котик, и, блин, любимой мамой, папой, вообще и вырос такой в ласке, в любви, совершенно не... Ни борзый, ни такой, ни дерзкий там все. А вот он так сказал. Поэтому он что, патриот или любовь к родине в нем сыграла? Уважение к самому себе. Что это?
Ну, мне кажется, это совершенно равные вещи. Патриот и любовь к родине, наверное, это одно и то же.
А ты знаешь, что у нас патриоты... есть проплаченные патриоты?
Нет, да,
которые патриотикой занимаются, принимают гранты. Вот я тебе хочу сказать так. Знаешь... Вот эти люди, которые ушли в Грузию, в Казахстан, в Таджикистан, в Армению уехали, это люди несчастные, это жертвы, жертвы безделия тех людей, которые брали от государства деньги на патриотическое воспитание, и вот такой результат.
Ну, это люди, эти люди, которые брали деньги на патриотическое воспитание, куда-то их там по своим целям использовали. Это не патриоты, это преступники просто.
Я тебе говорю, предатели. Что преступники. Вот тебе, а они же были штатные патриоты.
Ну, вот они
говорили, что надо любить родину.
Вот они это слово девальвировали.
Что цвет нашей крови. Понимаешь? А выясняется-то, шляпа какая-то. Вон она, часть молодежи, которая в самом соку, она так и не поняла, что происходит. Кто с ней работал? Кто опускался до каких-то субкультур? Кто до подворотен опускался? Кто заходил в элитные спортзалы, где эта молодежь занимается? Кто с ними общался?
Субкультур. Вот около футбол байкеры почему-то на фронте.
Не байкеры, а русские мотоциклисты.
Мотоциклисты, хорошо, извините. Извините, русские мотоциклисты.
Только русские, конечно. Но они так называются, русские мотоциклисты.
Да.
Вот. Поэтому такая вот среда рождает героев, совершенно неожиданная. Вот опять же, наш уважаемый слушатель написал письмо нам, а получается, что... Он говорит: я не служил, а вот я видел волну добровольцев, которые пришли сюда защищать Донбасс. 70% не служившие воевали.
Да.
Приходили брутальные ребята после первой Чечни, после второй, а потом говорили: ничего себе, и уезжали. Было такое.
Такой вот больной вопрос. Мы с тобой его уже так друг с другом обсуждали при личном, так сказать, контакте. Вот Александр задает. А это нормально? Армия не предоставит вещмешок и каску? Ну, это по поводу того, что вот сын нашего друга сам решил купить, посмотреть, в общем, экипироваться. Слушай, да не самостоятельно.
Нет, ненормально. Но если бы это была великая тенденция, мы бы не знали о зеленых человечках и о тех людях, которые резервисты и приезжают одетые в военную форму. Ну, они же все одеты в военную форму. Есть подразделения, которые недополучили, есть, которые не обласканы тылом. Хотя на самом деле отвечает за все командир, а не тыловики. Надо вообще на этих ребят взглянуть, так сказать, как на помощников, а не на как организаторов и тех людей, которые, собственно, решают все сами. Командир решает, командир организует, командир проверяет выполнение отданных распоряжений, если они отданы. Командир следит, накормлен ли солдат или нет, дырявый у него сапог или починенный. Да, рукастый или безрукий у них внештатный сапожник, там, скажем так. Вот кто. Поэтому в основном люди приезжают с оружием. Да, говорят, ржавые автоматы выдали. Я, честно говоря,
да не стал... Да нет, ну это ерунда, это такая частность.
Да, это частность. Этот автомат надо было просто почистить. Рядом должен быть мужик... Не такой же дилетант, как все остальные. А рядом должен быть мужик сказать: ребята, что за автоматы? Так, бляха-муха. АК-74. Да это лучше, на мой взгляд, чем АК-12. Ну, к примеру. Давайте, пока другое не дали. Сейчас почистим, сейчас наладим и все. Там времени-то полдня привести оружие и пристрелять его. Почистить и пристрелять. Ну, я не стал вмешиваться в дискуссию. Ну, решили, что надо было макнуть этих оружейников. Ну, надо сказать, действительно, ну, могли бы, если уж так были готовы, возьмите трех бойцов, и пускай они почистят, приведут в соответствие эти автоматы. Что вы ржавые даете, дебилы?
Да нет, мне кажется, надо было просто этот ящик в сторону отставить, и все, у нас что, автоматов нет, что ли? А человек, который не соблюдал условия хранения, даже говорят, там на складе, просто этот ящик верхний был, ну, дождь попал, крыша дырявая, не знаю. Ну, это, по-моему, должен отвечать тот человек,
оружие, который... Оружие проверяется. У нас был прапорщик Гусев, у меня в роте, в моей, вверенной мне, я был замполитом роты отдельной. Прапорщик Гусев, старший прапорщик Гусев, Николай Аркадьевич, он возраста моего папы, 41-го года был. Да у него там все, там можно было операцию на сердце делать на любом ящике.
Ну, вот такого человека не нашлось. Ну. Слушай, тут любимая моя тема, вот слушатель по СМС поднимает. Добрый вечер, когда все-таки начнут по закону военно-полевого суда расстреливать этих тыловиков и нерадивых командиров? Нет, это моя любимая тема не в том, что расстреливать, значит, нерадивых, а в том, что он должен существовать, и должны, ну, и, соответственно, военно-полевой суд предусматривает упрощенное рассмотрение определенных дел, что касается, допустим, диверсантов и так далее. А тыловиков и нерадивых командиров, мне кажется, есть военный трибунал уже сегодня для того, чтобы с этим разбираться. Но это мое мнение.
Галим Маратович, предложение звучало на самом высоком уровне, отвергли. Что мы будем спорить с руководством? Нет, я не собираюсь. Это на самом высоком уровне.
Я не в курсе был.
Но вместе с тем Владимир Владимирович Путин сегодня своим указом расширил списочный состав Генеральной прокуратуры, в том числе Главной военной прокуратуры. Это очень важно.
Не спорю, важно. Но боюсь, что...
Как раз это движение в сторону, о которой писал вот наш слушатель.
Да, но все равно это не предусматривает упрощенного рассмотрения дел и не служит такой, знаешь, ну, меры, ну, которая бы останавливала, допустим, преступников от того, чтобы совершать эти свои преступления.
Слушай, ну мы живем не в мире сказок братьев Гринн. Не все, не может все... по мгновению волшебной палочки реализовываться. Должна быть не революция, а эволюция сознания. И эволюция происходящего. Пускай она скоростная, пускай, но не переворот какой-то.
Брест спрашивает, с первой мобилизации что мы получим в итоге на фронте? Там опечатка, но я так понял, что слово получим. Что с первой мобилизации мы получим в итоге на фронте?
Мы получим подготовленные части соединения, которые уже были в боевых действиях и были отправлены домой на переформирование, на ожидание лечения, окончания лечения раненых, на прием в строй новых командиров, специалистов, стрелков, танкистов, связистов, для того, чтобы подготовить уже в полном составе соединение полки и отправиться на фронт.
Я тут тебя вдогонку спрошу, сам сейчас еще вот такие споры идут, надо ли отказываться от батальона тактических групп и переходить просто к тому, чтобы воевать полками, дивизиями, ну, в общем, как-то
батальон
привычно.
Батальон тактической группы – это собранный отряд больных и нищих с ущербного полка.
Ну, я бы не стал так обижать, но...
А я бы стал. Это было... откуда родилось-то? Да, батальон тактические группы у нас еще в Великую Отечественную войну были. Но не надо за отсутствием необходимого вооружения, людей, подготовленных профессионалов, командиров, которых собирали с мира по нитке для того, чтобы в Чечню уйти, не надо сравнивать с какой-то реформой почти что. Что такое мы с полка одну батальонную тактическую группу формируем? Ну, не две же, не три, одну с полка. А командир полка кем будет командовать? Батальон тактической группы, командир батальона чем тогда? А какие силы у командира полка остаются? Где его полковая артиллерия? Где его резерв, в который входит и разведрота, и остальные батальоны? Что это такое? Это ущербная единица тактическая. Собрали с полка в один батальон, усилили его, наполнили специалистами. Остальные что будут делать-то? Остальных что?
Остальные срочники. Остальные срочники. Ну, срочники остаются в полку, остальные. У нас же комплектование же не целиком полк, наверное, контрактное. Ну, бывает, наверное, такое, может, я не знаю.
У нас боевые подразделения целиком контрактные уже.
Тогда не знаю.
Есть батальоны. В 45-й бригаде, допустим, есть учебный батальон. Где они готовят срочников, они остаются так учебными. Кто подписывает контракт, уходит в бригаду.
Ну, вот. А в итоге батальон тактической группы.
А в итоге мы имеем мизер призывников, которые и есть основа той самой мобилизационной готовности нашего народа и нашей страны. Мы перешли почти на контракт. А вот эти люди, которые срочники, они и есть наш резерв. А резерв-то мизерный? Или мизерный, как там правильно?
Мизерный, наверное. Но, знаешь, я уже писал тут в своем телеграм-канале где-то, что это...
Вергасов плюс.
Да, спасибо за рекламу. Сладков плюс, я так понимаю, не нуждается в рекламе.
Вам и квиты.
Да, вот. А года 3 назад или 4 говорил с людьми, которые вот отвечают за призыв, и так в частной беседе, в общем-то, когда я спросил, а нужно ли нам формировать мобилизационный резерв вот при контрактной армии, при, в общем-то, службе в один год, то, в общем-то, у людей этих отношений к этому резерву было такое, да, наверное. Но никто серьезно же не относился к тому, что мы будем разворачивать мобилизацию, еще что-то. Все думали о том, что, видимо, такая политика была, что мы будем решать специальные задачи контрактной мобильной армии.
У нас создан спецназ, спецназ спецназов переспецназ, спецназ глубинная разведка, разведка переглубинная, мы их одевали, мы их обучали, мы ими гордились, мы их давали лучшие машины, лучшую экипировку, покупали за деньги, а потом выяснилось, что воюет-то пехота обычная, Ванька или Галимка. Mm-hmm. Которые вот мерзнут в окопах сейчас. Где-то в книжках читали, что есть спальники там, что есть палатки индивидуальные, спецназовские. Ладно, не заводи меня, Галим Маратович.
Да тут, в общем-то, уже многие, в общем, многие все это только на эмоциях и обсуждают, потому что сложно говорить.
Но это не основное. У нас сейчас, мне задают вопрос, как вы оцениваете мобилизацию? Я отвечаю, на четверочку. Мне говорят, как столько проблем? Я говорю, ребят, ну мы же в каждой задаче, в изложении исходных материалов, мы говорим «да, но». Вот «да, но» – это отсутствие мобилизационного резерва, отсутствие, может быть, желания тренировать этот мобилизационный резерв, его наличие, его собирать, его учитывать. Это все в «дано». А отсутствие у нас опыта мобилизации таких масштабов. Афган и Чернобыльская атомная электростанция, когда надували всех и призывали партизан на якобы учение, вот, а потом кидали одних в Афган, а вторых там на атомный реактор, то сравнение не идет. У нас 300 тысяч мы сразу призываем. Вместо того, чтобы резерв этот юзать всю дорогу и призывать их для того, чтобы они участвовали в учениях, в больших, больших учениях, наравне внутри подразделений. Чтобы они тренировались у себя на каких-то там тактических играх, там учениях. Ну, что говорить. Вот из этого «да, но» на четверочку, я считаю, мы делаем. Вообще удивительно. Я удивляюсь, что, знаешь, у меня как это, такое вот, как бы как в кино курицу, знаешь, ловит по огороду, бегает старик-казак. Понимаешь, она хлопает крыльями и бегает. Я думал, что вот так будет. А выяснилось, что народ пошел дисциплинированно, не обреченно, не фаталистически, а дисциплинированно пошел. С большим сердцем. Да, у нас начали там кидать повестки, чуть ли не камнем в окно там перевязывать повестку, вбитое стекло там, но исправили это дело?
Ну да, но тут как раз проблема не с народом, а проблема с теми, кто пытался это все организовать, с этими повестками в окно и прочими чудесами мобилизации.
Слушай,
хотелось побыстрее отчитаться.
Военкомов взяли за одно место теплыми руками и сказали, оторвем, если не будет цифра. Военкомы пошли выполнять приказ любым способом. Он получен. Нужно родине. Они и пошли.
Но теперь надо
оторвать. Теперь военкомы виноваты.
Нет.
Нравственных, самых дисциплинированных у нас все. А остальные еще не должны быть дисциплинированными и высоко нравственными. Чем мы на военкомов все валим?
Так я с тобой полностью согласен. Там не за призыв отвечает не только военком.
Вообще-то. За призыв отвечает глава, да. Глава региона.
Ну, в том-то и дело.
Глава администрации районов.
В том-то и дело. Тут в продолжении нашей темы Алексей Ильин спрашивает, может, стоит призвать еще два раза по 300 и готовить их на всякий случай? Может, в армии уже на это пошли, просто, ну, как бы втихаря, а готовят больше 300? Может, хватило
ума? Ну, я не думаю, что Владимир Путин будет хитрить, как мальчишка, и обманывать. Другое дело, что у нас есть призыв, а есть добровольное явление, ну, добровольный приход и... так сказать, вливание в ряды тех, кто защищает родину. Вот как это, считается за призыв или нет? С одной стороны, они сами пришли без повестки, а с другой стороны, все-таки их взяли на службу и призвали.
То есть, ты имеешь в виду, входят ли они в вопрос 300 тысяч?
Да.
В число.
Да, но да, это любой юрист скажет, масштаба окружного, понимаешь? Надо поинтересоваться.
Так, нашим радиослушателям хочу сказать, что на звонки будем отвечать во второй половине. Сейчас у нас новости, вот, а потом мы продолжим с Александром Валерьевичем.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21.35 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Телефон прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Ну и телеграм достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Александр Иванович, у нас тут куча звонков. Ну что, давайте традиционно ответим нашему постоянному слушателю Вайсу. Да, Вайс, здравствуйте.
Здравия желаю, Галим Маратович. Здравствуйте, Александр Валерьевич. У вас, конечно, загружена, наверное, после очередных суток голова. Разделил свои два вопроса каждому из вас. Может, Александр Валерьевич к первому вопросу подключится. Александр Валерьевич, посоветую вспомнить то, что он делал 20 лет назад. Вопрос будет по этой теме. Я имею в виду по КТО, по наведению конституционного порядка на Северном Кавказе и уничтожение самопроглашенной Ичкерии. Вот, по поводу вопроса Галиму Маратовичу, реплика, переходящая вопрос как раз о срочной службе. Вот я читал нелицеприятные реплики Рамзана Ахматовича Кадырова, который, не буду говорить, чей адрес, высказал свои претензии, мягко говоря, по поводу событий в Красном Лимане. Сейчас, кстати, несмотря на то, что нам показывают победоносные кадры наступления вагнеровцев, которым я тоже хочу в ножки поклониться, но, тем не менее, сейчас готовят Бермудский треугольник для наших войск, потому как наши войска ушли в глухую оборону, я имею в виду ключевое слово «глухая», на Лисичанском, на Сватовском и на Кременном направлении. И не знаю, чем это кончится для наших войск, в том числе, я думаю, наши так называемые, не совсем еще потерявшие стратегическую инициативу генералы. Вот. Данное подтверждение сегодня как раз промелькнуло не только в ютубах, но я имею в виду то, что сказал Рамзан Ахматович, я не буду всего перечислять, вот, это займет достаточно продолжительное время, вот, это не только в интернете, но и вот сегодня искрометное интервью вырвалось из раненых ребят, которые являются резервистами ЛНР и прикрывали отход наших войск из Красного Лимана. И намекнули то, что в некоторых местах, где катализируются данные потери территории и нашего личного состава, пропитано все бардаком, и в том числе до высшего нашего командования. Они отходили и видели, как парадным строем так называемые евроублюдки польского разлива в черной форме, как на параде на своей броне атаковали их на открытой местности. Они несколько часов вызывали арту, им не помогли. Они хотели вызвать огонь на себя. Никакой авиации, они запрашивали авиацию. Размолотите их, размотайте. Они прям как на ладони перед нами уже. Вот они поступили в госпиталь там с ранениями. И этот репортаж буквально 7 минут и сразу убрали. Тем более Евгений Подубный тоже как-то искрометно намекнул, что несмотря на какие-то там удары по ВСУ, у них есть и штурмовики, есть и разнокалиберные вертушки. Я сейчас быстренько задам вопрос. Угу. В том числе и средства ЗРК, и не только переносные. Вот, вот сейчас набирают резервистов из рядового сержантского состава до 35 лет. Это те ребята, уважуха им поклон, кто не откосил, не отшланговал, не стал уклонистом. Отслужившие как раз вот год. Я вот грубо, извините меня, назову, но по большей части это в любом случае, за истечением прошедших лет, это небоеспособные духи. По сравнению с тем, что, о чем упоминал Александр Сладков о советской армии. И не только по сроку службы. У нас стрелками, радистами на стратегах летали срочники. Когда у нас наконец-то поймет наш главковерх, в том числе, к которому я тоже прекрасно отношусь и уважаю пока еще, что надо увеличить хотя бы с этого года срок службы. А надо было увеличить уже вчера, с 2014 года. Потому что контрактная армия не резиновая. И в любом случае несет и потери. И нам еще на Дальнем Востоке надо прикрывать от американцев и японцев, которые не первый год рыскают вдоль островов Курильской гряды. И американская лодка, и японские корабли постоянно нарушают нашу границу. Об этом не часто сообщают. Это первый вопрос. А второй вопрос Александру Валерьевичу. Александр Валерьевич, вот некоторые считают интернет помойкой. Вот я наткнулся на архивы ваши, подписано то, что это архивы Александра Сладкова из самого логова боевиков. Это вторая операция КТО, которая длилась с 99 по 2009 год. Из самого логова, вот эти арабы, которые, кстати, как ни удивительно, межнациональным языком общения у них был русский язык. На ломаном арабском языке в самом логове говорили, как нужно действовать против русских, против чеченского ополчения, которое с самого начала 90-х нас поддерживало. Вот чьи это были съемки? Действительно ли ваши, ваших коллег, либо это были трофейные съемки, либо ваших коллег, которых, как у Андрея Бабицкого, были, как говорят разведчики, непрошибаемые авторитетные сапоги, дающие, которые им давали иммунитет неприкосновенности в стане боевиков. Спасибо большое.
Да, Вася, вы так столько всего рассказали, что мы, похоже, слегка уже запутались в этих вопросах. Что касается срочной службы, то я уверен, что надо менять это, и надо, ну, как бы, два года должно быть, потому что специалист...
Обоснуй.
Ну, специалист, он, солдат специалистом становится только через год, вот, а потом идет закрепление этих навыков.
Пожалуйста, вот вам год.
Но потом идет закрепление навыков. А нет, они не вырабатываются.
Подожди, закрепление навыков, не слишком ли жирно держать еще человека год для закрепления навыков?
Ну, а как ты хочешь, чтобы, допустим, человек мог профессионально... Вот почему на морфлот всегда призывали большим сроком? Потому что большее количество техники считалось, больше это... То есть человек должен был профессионально всем этим управлять, знать, как это делать. Некоторые вещи до автоматизма отрабатываются. Просто получить какие-то...
Ну, сейчас у нас ходят корабли в море. Год служат моряки, матросы. Что, ну, все нормально?
Ну, я не знаю, насколько нормально. Я вот там не ходил в этом море. Но, допустим, даже если смотреть водителя, вот начинающего, вот он год ездит за рулем, или он два года ездит за рулем. Есть разница?
Ну, плюс ко всему, мы, адаптируя систему транспорта, попытались всех пересадить на машины с прицепом, а оказывается, там нужно 5-летний стаж для получения прав эксплуатации машины с прицепом. А кто у нас 18-летний юноша, который приходит, откуда у него такие возможности в 13 лет сдавать на права и потом еще работать? Ладно, о чем мы?
Ну, вот, а я служил в РВСН, там солдаты водили не пусковые установки, но сопутствующую технику водили те же самые МАЗы многоосные. И ничего.
Хорошо. Если бы ДК бы, да, бабушка была бы дедушкой. Вот. Что сейчас мы? Какие?
Откуда съемки достал, признавайся? Второй вопрос.
Съемки мне подарил Валерий Баранов, командующий группировкой. Он передал кадры, которые являлись трофейными. Я их добросовестно сдал в архив. Потом попросил однажды через лет 8, можно ли в архиве посмотреть их. Ну, там кое-что для фильма нужно. Мне сказали, нет, и не было таких пленок. Вот. Ну, хорошо, там часть мы показывали. Да, вот из этих пленок, и плюс ко всему еще архив, который был взят 56-м десантно-штурмовым полком, там я тоже взял эти кадры. Никакого репортажа из логова боевиков не было, и я не писал такое, я не совсем как бы придурковатый, чтобы туда ехать и брать у них... какие-то интервью у противника. Но съемки трофейные были достаточно интересными. Так.
Ну да, ты там пользовался определенным успехом у них.
Вот. Нет, ты неправильно говоришь. Это, ты знаешь, это как...
Нет, я к тому, что...
Какая-то продажная женщина в каком-то формировании. Я
нет, не считаю, я хотел...
Это правильная формулировка.
Я хотел, да, я хотел пояснить.
Да, врага, и он был наполнен, в общем-то, моим существом, что это враг, вот и все.
Нет, ты меня так сразу эмоционально перебил, я просто хотел пояснить свою фразу. Дело в том, что когда я иногда менял Александра Валерьевича в Чечне в первую кампанию, то ко мне подходили люди с определенным, в общем, уже как бы там положением понятным. Ну, что они
боевики,
что ли? Ну да, кто? Что от боевиков они, вот. И они говорили, ты Сладкову передай, чтобы он больше не приезжал, а то, типа, плохо будет. Знали тебя там достаточно широкие массы бандитов.
Да наплевать.
Да, ну ты и наплевал. Ты оттуда, похоже, и не вылезал особо. Из Чечни.
Суть в том, что систему надо менять, и она будет меняться. Сегодня мы поступаем абсолютно грамотно, формируя полигонные занятия. Это то, что нужно войскам. Я вам хочу сказать, если мы Сто раз приводил этот пример. Идем на рынок, да, Галим Маратович под борщ, а я под плов продукты берем. Вот он берет одни продукты, а я другие, разные, да, я ищу, и он ищет. А человек, который просто гуляет по рынку, он ходит, ходит и говорит, да что-то ничего нет и все остальное. Поэтому люди, которые приходят, они должны знать, что вот эти минуты, часы, дни, недели, проведенные на полигоне, это дар им. Дарим Господом Богом Всевышним для того, чтобы он дает им возможность выжить. Миша Андронник, специальный корреспондент Вестей по Крыму, он на одной закрытой базе тренировался для того, чтобы войти ополченцам, ну, в ДНР. И он сказал, всему тому, что меня научили, я благодарен, я обязан всем тем людям, которые меня научили, тем, что я остался жив.
Ну да, до этого он, вот, по-моему, чем, оргтехникой торговал, по-моему, да?
До этого. Нет, он был офисным планктоном и организовывал аренду строительной техники людям, которые строили вот этот вот... стадион Кирова.
Да, но вот так вот у человека вот судьба поменялась. В принципе, каждый хозяин своей судьбы. Ну, да. Тут полемика развернулась. Вот я так понимаю, в мой адрес. Не несите муру, год, если не строить генеральских дач, вполне достаточно. А вот, ну, тут не подписано, соответственно, не можешь подписаться в смс-сообщении. А Всеволод пишет, я служил в спецназе ВДВ, стрелять научился грамотно только через год. Хотя у нас стрельбы были два раза в неделю, цинками расходовали патроны. Так что вот мнения разные.
Два раза в неделю это уже мало по нынешним временам. Это раз. Второе. Если мы ведем речь о формировании личности в армии, тогда это другое дело. Тогда два года это самое оно. Ну, мы же говорили постижении профессионального уровня по военно-учетной специальности. Стрелка, пулеметчика, радиста и все остальное. Так вот, если мы говорим о формировании личности, значит, мы говорим о двух годах, это самый лучший формат. Почему? Потому что через год меняется социальный статус солдата, он становится другим, более взрослым. Если вы сейчас пытаетесь все спихнуть, он черпак, фазан, дед, дембель, послушайте, назовите хоть как. Но в нормальной воинской части, где контролируемая обстановка, где хозяин не казарменный хулиган, не бритый и пьяный, а командир, там все нормально. Там растут наставники и молодежь, которая его меняет. Вот и все. И человек приходит домой, он уже с измененным статусом, он уже старший, он уже мужчина, он уже человек, которому поручают какие-то важные дела, дембельские или как он, дед, он знает, что на него надеяться можно и все остальное. Слушайте, это не тема сегодняшнего дня.
Будет ли меняться статус спецоперации на Украине? Спрашивают.
Слушайте, мне приятно, что вы обнаружили на мне колпак звездочета, и я могу теперь предсказывать будущее, но клянусь вам, как говорят у нас на Кавказе, клянусь, честное слово, я не знаю, вот, ну откуда я знаю, будет ли меняться. И, да, знаете, вот честно говоря, людям кажется иногда, что все мы сидим в одном кабинете в Останкино. Я там, значит, министр обороны, Владимир Владимирович Путин, у него отдельно свой стол, там еще кто-то, все мы в одной комнате, Киркоров там. Там Михаил Муромов, я не знаю, там кто, актеры какие-то, и все время говорят, ну ты же там крутишься, где, почему я должен крутиться где-то? Фиг его знает, что там они придумают. Мы будем реализовывать, помогать, освещать, сопровождать информационно и говорить правду об этом.
Ну, мне кажется, что дело тут даже не в статусе, как это называть.
Нет, да. Это очень важная
тема. Не знаю, надо менять характер боевых действий просто, и он не, статусом он не ограничивается. Ну, если только ядерным оружием не пулять куда-то.
Да нет, мы можем на следующий день после объявления войны смести всю энергетическую систему Украины.
А что нам сейчас это мешает сделать?
Мы сегодня сейчас ведем операцию по демилитаризации и денацификации этой территории.
Ну, я, честно говоря, не вижу в этом разницы никакой. Что объявляю войну, что не объявляю. Американцы объявляли войну в Ираке? не объявляли. Что они сделали с этой страной? Что хотели, то и сделали.
Да, ну, вот они и все. Поругали.
Нужна просто, видимо, какая-то...
И она осталась поруганной.
Да. Да, нужна либо какая-то решительность, либо стратегия. Возможно, мы что-то не знаем. Мы действительно не сидим в одном кабинете со всеми.
А я сижу в одном кабинете, так что ты тут это...
Да, я вас только не видел с февраля месяца. Я вас только с февраля месяца не видел. А так все замечательно. Вот только вот так по скайпу вижу.
Ну да.
Ну, тут такой вопрос, вот, идет ли сейчас мобилизация в российскую армию на вновь присоединенных территориях? Подождите, это Иванович Москва спрашивает, подождите, мы, по-моему, еще их окончательно-то не присоединили, то есть юридически должен Совет Федерации сейчас еще все утвердить?
Я прав? В рамках добровольных решений все это идет как положено. Люди приходят, ну, получают оружие, проходят слаживание и через добровольное формирование участвуют в защите своей родины.
Ну вот стратегический инвестор, там донесу такую мысль, что военная мощь, ну это его мнение, базируется исключительно на лживых отчетах. Единственное, что нас еще спасает от этого бардака, так это мужество и героизм наших пацанов.
Если бы это было так, мы бы уже сидели где-нибудь в районе третьего транспортного кольца и оборонялись бы палками.
Ну, короткий ответ, да, но он понятный. Так, тут звоночек у нас.
Интересно.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот после новостей о перестановках у военачальников, я надеюсь, что не будет приказной ротации замены для военкоров. А вопрос у меня по прошедшему обмену пленными. Вот про обмены британских наемников я, наговорив Москва, спрашивал в другом эфире. И вопрос Александру, а может ли задачей тогда британцев быть более виртуозной операцией руководства России? Вот Глеб Жеглов в фильме, он же знал, как и чем переиграть любую тайную облигацию. И вот здесь могло бы быть так, что когда Лондон просил за своих, то из Кремля в лучших традициях Яхвинской академии предложили лично Лиз Трасс увязать эту выдачу с ее обязательством воздержаться от перебранки с Москвой. И если Трасс на первый компромисс клюнула, могла это быть более продуманной выдачей наемников, чем это нам кажется. Спасибо.
Спасибо.
Но все-таки МИ-6 и РУМО, разведуправление Министерства обороны США, ЦРУ, ФБР, спецслужбы Украины, которые значительно подросли профессионально, это не маленькая облигация. И противостоят им не начальник уголовного розыска, а люди уже более серьезные. Я не думаю, что там какая-то траст, еще кто-то участвовал. Да нет, там были свои мотивы, я их обсуждать не хочу.
Мне кажется,
вы меня бугради, извините.
Да, это сложная конспирология какая-то там намечается.
Да, тут не надо искать, что поменяли и поменяли летчиков, ну, поменяли людей. Да, с нашей точки зрения, неравноценный обмен, да еще дали там не того, кого хотели мы вообще видеть здесь. Ну, такова воля руководства, спорить, говорить, что все не так, как-то, ну, это контрпродуктивно. А второй вопрос, что там было там, как реплика?
Так, я, честно говоря, забыл, извините, если что. Я просто параллельно здесь еще одним глазом читаю, что пишут наши слушатели.
Ну, что пишут-то?
Ну, вот тут я тоже готов с этим поспорить. Еще раз добрый вечер. Вы слышали, что какой-то идиот хочет снять таможенные посты и убрать границу с присоединенных республик? Мне кажется, это будет фатальная ошибка. Это поток незаконного оружия и всякой мрази попрет на территорию России. Но...
Снять это там... кто такой говорит? Какая всякая мразь?
Нет.
Это что, люди, которые здесь живут, это мразь?
Нет, имеется в виду, наверное, что преступники определенные, либо диверсанты там, либо еще кто-то. Ну и да поток незаконного оружия.
Диверсанты здесь борются. Здесь такая же территория, она более контролируемая, чем российская территория. Здесь давно комендантский час. Здесь, извините меня, люди, которые годами борются с диверсантами и тщательно отслеживают безопасность этой территории. Если бы они сверхпрофессионально не работали, мы бы сейчас утонули в крови от диверсантов. Это раз. Второе. Извините меня, дикий Алексей Александрович, это министр внутренних дел республики, да это гений, который организовал работу, начиная от ГАИ, ППСников, заканчивая штурмом Мариуполя, ОБТФ, отдельное боевое формирование тактическое. Вот. Поэтому, ребята, не надо бояться, не надо бояться. Контролирующие органы, которые будут в качестве нормативного сита и значит, поиска незаконных предметов, которые не должны попасть в Россию, оно останется обязательно. Но таможню надо снимать. Во всяком случае, извините, контролируемый орган, на кого они лягут, не знаю. ФСБ, ну не знаю точно, пограничники, как в составе ФСБ, но... Ребята, никто эту границу без внимания не оставит. Административную границу между двумя субъектами Российской Федерации. Вот. И я вам хочу сказать, что если 8 лет, все 8 лет там профессионально работали люди, почему мы должны усомниться в сохранении этой бдительности на рубеже? Другое дело, мы убираем две границы. Мы, ну, то есть, две таможни, два погранперехода, сейчас уже облегчили давно уже, оформление машин не такое, вот, тоже сложности определенные, надо было бегать везде там, ну, я, может быть, погорячился, когда на человека сейчас надавил своим голосом, ну, я понимаю, что вы мразями-то имели в виду ни в коем случае, ну, да. Не народ, а, да, приношу извинения, вспылил, но... Да все будет нормально, ребята.
Да нет, я просто хочу сказать, ну, пример из моей жизни. Ты, наверное, сотни раз тоже с этим сталкивался, что, ну, та же ситуация на Северном Кавказе. Просто стояли тогда внутренние войска, либо ОМОН, да, либо, ну, в данном случае, наверное, это будет Росгвардия. И эти пропускные пункты будут стоять на административной границе, потому что определенный, ну, наверное, фильтр должен быть. Ну, например, ребята, то, что касается незаконного оборота оружия.
Незаконный груз всегда, я не помню, там, Марат, ты не помнишь, там в 90% или в 70%, он определен оперативным путем. Он не определен обыском чемодана.
Ну да,
заранее. Почему у нас, да. Почему у нас сразу таможенники говорят, так, а вы, Штирлиц, вас прошу остаться. И с чемоданом в досмотровое помещение. Вот. Да, совсем я уже потерял контроль над собой.
Вот так, ладно. Сейчас тут прочту вот где-то. А, тоже интересный момент, хотя об этом многие говорят, но вот, пожалуйста, выразите ваше мнение на будущее. Нужны ли занятия в школьной программе по предмету НВП, стрелковые секции? Степан.
Нам нужно вернуть воспитание в школы. И оно возвращается. Нам надо вернуть педагогику. Нам надо вернуть не просто обучение 2 плюс 2 равно 5 или 6, там, к примеру, да, хотя 4. Но нам нужно вернуть учителя, вторую маму, которая вот, воспитывает людей. Вот к чему надо вернуться. А там воспитаем и защитника, и все возможности. МВП, ну да, может быть. Но поверьте мне, знание устава и значит, обязанности дневального, который по роте, это еще не все. Это еще не вся МВП.
Нет, или ТТХ, атомной бомбы. Саш, я тебя сейчас, извини, перебью, просто хочу вспомнить. У нас был военрук в школе, он был участником войны, полковник.
И у нас тоже самый снайпер.
И он рассказывал. Да, он рассказывал.
Николай Петрович.
Он рассказывал достаточно интересные вещи. Многие, ну, иногда там школьники.
Тогда мы говорим о военной истории, тогда, преподавание военной истории.
Нет, личный пример. Мы видели человека, который вот военный, вот такой. И многие ребята у нас потом. И шли в военное училище, вот, действительно, после общения с ним. и получали навык с этой же разборкой автоматов и все прочее.
Николай Петрович опрокидывал рюмочку с Красовым Вячеславом Васильевичем, и нам это нравилось, они никогда не шумели, они всегда к нам относились как к детям. Вот отношения, это и есть воспитание.
Наше время выходит в эфире. Нам что, остается пожелать всем всего доброго?
Спокойствия.
Да, и спокойствия. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания. Режиссер трансляции Евгений Варкунов.